Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, сегодня на радио «Радонеж» небольшой музыкальный праздник, и я очень надеюсь, что с помощью нашего сегодняшнего гостя он состоится. А я с радостью приветствую в студии Георгия Сафонова, регента праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря и художественного руководителя этого хора, который в эти дни совершает свое 30-летие. Много или мало? 30 лет для церковного коллектива. Дело в том, что это ведь целая эпоха, если смотреть по нашим современным человеческим меркам, когда такой коллектив практически со дня его основания и до сегодня не понижает планки. Мы знаем, что за этот период распались многие и, может быть, более прославленные коллективы. Уходили регенты, изменялись составы певчих, менялся репертуар. Что представляет собой хор Свято-Данилова монастыря сегодня? Как он был образован? Какие проблемы у хора и у певчих? Все это я адресую как вопрос моему собеседнику и, по возможности, передаю ему полностью микрофон.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вопрос о том, что такое хор сегодня, конечно, это всегда был сложный вопрос, на который однажды гениальный композитор Павел Григорьевич Чесноков ответил так, что это собрание поющих. Что это за собрание? Каких поющих? Очень много вопросов всегда возникает при слове «хор». Мы даже попытались как-то в качестве такого рекламного хода расшифровать каждую букву из этого короткого названия. Ну, остановились на том, что харизматичные, одаренные, но букву «Р» мы перевели как «русские». Хотя на самом деле хор – это, ну, изобретение человечества всего. И можно считать, что все человечество – это хор. Потому что, как сказал Чесноков еще раз, это собрание прежде всего. Ну, а так как человек изначально рожден с голосом, то он и должен славить Господа своим голосом, а, соответственно, не просто говорить, а еще и петь. Как показала практика многовековая, тысячелетняя, каждый человек может петь. Главное, как его научить этому, или у него какой-то скрытый талант, или явный талант, который потом проявляется уже в его деятельности. Соответственно, все народы имеют свою определенную культуру пения, и особенно большую и древнюю культуру имеет русский народ. И мы, как представители русского певческого искусства, тоже стараемся в своем творчестве пропагандировать это и говорить о русской певческой культуре как об одной из богатейших культур вообще мировой музыкальной практики. Надо сказать, что наши предки раньше очень хорошо пели. Каждая семья – это было такое маленькое собрание поющих. Притом, это собрание было объединено либо кровными узами, либо какими-то родственными, в общем, близкими отношениями семейного круга. Когда люди собирались на какие-то праздники за большим столом, то здесь уже шел разговор об интересах. Но прежде всего славили праздник. Чаще всего это были церковные праздники, и славили Господа, Богородицу или того или иного святого. Здесь уже было собрание единомышленников, то есть единомышленно поющих. Ну, а уже когда начали появляться профессиональные хоровые коллективы, то здесь мог идти разговор о единоначалии у этих собранных поющих. То есть выбирался головщик, или как у греков изначально, откуда к нам и пришло профессиональное пение, говорилось о доместиках, псалтах и протопсалтах, которые были основными в этой культуре. Вот у нас в России это начали называть головщиками, и вот эти вот головщики, они становились центром такого просвещения, образования, двигателя процесса и прогресса хорового пения. Вот они уже являли на свет свои какие-то мысли по поводу исполняемого, и все, кто окружали данного головщика, они выполняли роль ведомых, такой пастырь и стадо, в общем-то, по традициям русской церкви и вообще церкви христианской. Поэтому можно сказать, что вот хор – это как раз собрание поющих, объединенных одной идеей, одним руководством, единым руководством, идущих одним путем, как раньше наши предки говорили, путники, идущие по одному пути, то есть думающие в одном направлении, в правильном направлении, и объединенные одной идеей и проповедующие эту идею соединением своего душевного и сердечного внутреннего мира через минимальный музыкальный элемент, называемый нашим голосом, который состоит всего лишь из двух маленьких мышц, связочек и, в общем-то, играющий в существе человека не такую главную роль, казалось бы, как это можно объяснить с медицинской точки зрения. Тем не менее, когда что-то рождается у нас внутри, мы все равно это все высказываем, и все это делается смыканием этих двух связочек и производством наслушающих того, может быть, главного, о чем думает в данный момент человек, то, что произведено в его душе. Главное, что это все, особенно в хоровом сообществе, все объединено одной идеей, которая и должна двигать этот процесс.
Вы уже, собственно говоря, ответили на мой следующий вопрос и предвосхитили его. Даже в античной драме хору, как отдельному действующему лицу, уделялось очень большое значение. Для людей православных пение – это основа, наверное, богослужения, и я навсегда запомнил слова, которые прочел в речи, опубликованной в журнале Московской патриархии, святейшего патриарха Алексея I Сибанского, который, приветствуя собравшихся хористов на одном из вечеров в Московской духовной академии, сказал, что они должны всегда помнить о том, что пение, собственно говоря, оно прообразует пение сил небесных, которые всегда поют Творцу, Создателю и Богу на небесах. А здесь мы всего лишь напоминаем об этом в богослужении на земле. А один наш автор, протоиерей Владимир Соколов, который часто говорил о роли пения и о роли пения не только для слушающих, но и для самих поющих, сказал, что вполне вероятно, наше посмертное состояние, ну, тех, конечно, кто удостоится, и будет всегда в таком певческом состоянии. Мы будем петь Богу. И именно пение – это уже такое небесное, ангельское состояние, которое мы здесь только прообразуем. И вспомнил еще один альбом, который вышел недавно, диск «Песнь души». Это отец прославленного нашего регента Николая Сергеевича Георгиевского, Сергей Иванович Георгиевский, фигура также довольно известная в 70-е годы в церкви. Так он назвал свой альбом, посвященный 90-летию святейшего Алексея I. «Песнь души. Поет душа у человека». Но уж если мы вспомним годы гонений, с какой серьезностью обрушивались советские власти на церковные коллективы, они буквально нетерпимо относились к хорошо исполненным церковным песнопениям и создавали свою антикультуру, скажем, певческую, которая все равно вышла из наших русских корней, то, наверное, мы должны сегодня задуматься над тем, что такое пение, для чего оно. И обо всем этом очень хорошо сказали, Георгий. Просто сегодня мало мы поем и мало даем петь своей душе. как вы думаете?
Вот вы сказали очень хорошо о годах гонений. В монастыре, где мне Господь дает счастье служить, очень интересная история. И история, связанная именно с этим периодом. Если другие обители нашей необъятной святой Родины имели какую-то историю богатую с момента создания, имеют сейчас достаточно богатую историю, то Данилов монастырь выделяется из этих обителей именно историей взаимоотношений церкви и советского государства периода 12 лет после Октябрьской революции. Все эти страницы истории благодаря одному человеку были так достаточно богаты и известны, благодаря, конечно же, наместнику Данилова монастыря того времени, ректору Академии семинарии Троицы Сергиевой Лавры, архиепископу Федору Поздеевскому. Это человек, который смог объединить вокруг себя единомышленников, удерживающих монастырь как крепость, даже будучи в заточении. Это достаточно известное нашумевшее дело о Даниловской братии, которых считали, в общем-то, такими врагами государства, но которые соединились в определенный мощный духовный, ну, не будем говорить кулак, но мощное духовное общество, сообщество, в результате которого монастырь продержался незакрытым до 1930 года. И надо было постараться, конечно, так вот удержать обитель, достаточно близкую к центру Москвы, в которой собрались мощные силы на то время православных, и архиерейский собор, и множество монахов, священнослужителей, и совершенно потрясающее сообщество русских архи и протодиаконов. Известно, что в Даниловой обители праздновал свой юбилей Павел Григорьевич Чесноков при пении 150-человечного хора, и при этом отдельным хором были 22 архи и протодиакона, для которых Чесноков написал специальное произведение. 22 такого количества лучших голосов вообще в истории церкви не собиралось, по-моему, нигде. А вот в Даниловом монастыре это произошло. В Даниловом монастыре пели Холмогоров, Розов, Михайлов. Это известные фамилии любителей пения, не только церковного пения, но и классического, потому что известно, что, например, великий архидиакон Константин Розов был солистом Московской филармонии, а великий протодиакон тоже Михайлов был солистом Большого театра. Холмогоров, который не согласился сотрудничать с властями, в общем, закончил свой путь в маленькой деревушке, утешая, так сказать, местных жителей своим громогласным совершенно голосом и своим богатырским телосложением. Архиереев огромное количество собралось. Все стеклись в Данилов монастырь из тех мест, которые были закрыты или разрушены властью. И вот таким образом из стен Данилова монастыря звучала сила православия. Это была действительно реальная сила, которую и постарались прикрыть, уничтожить. И вот когда речь зашла о восстановлении уже обителей в Москве и решение создать резиденцию Святейшего Патриарха Московского, то, как известно, жребий бросался и хотели выбрать для этого Донской монастырь. Но произошло чудо, и именно тот монастырь, который был впервые открыт в Москве Даниилом Московским, который был последним закрыт во времена советской власти, на него пал жребий быть восстановленным первым из всех московских обителей, и в нем произошло празднование тысячелетия крещения Руси. Я считаю, что это воля Господня – это чудо, которое произошло, и мы были тому свидетелями, соучастниками вот этого торжества, которое произошло именно у нас. И я очень горд, то, что это было на Соборной площади, и были представители поместных церквей, были представители властей различных. И самое главное, что пел потрясающе совершенно и по составу, по количественному составу и по качеству хор духовных академий и семинарий Троицы Сергиевой Лавры под управлением великого регента, архимандрита Матфея Мормля. И вот после пения, именно после пения этого хора на этом празднике, было решено с 89 года возродить тот замечательный хор, который был до революции в Даниловом монастыре. А усилиями владыки Федора как раз и нотный материал, и певчие собирались в Данилов монастырь, притом приглашались певчие специально. Это была такая традиция именно Данилова монастыря, что в ней существовало, помимо братского хора, помимо хора прихожан, также был еще и детский хор. Помимо этого приглашались еще и певчие, имеющие хорошее музыкальное образование и обладающие сильными красивыми голосами, которыми они были призваны украшать праздничное богослужение. И вот с 89 года наш хор имеет такое официальное название «Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря», который выполняет, в общем-то, свои обязанности по обеспечению как раз своими голосами и своим образованием праздничных богослужений в Даниловом монастыре и, помимо этого, ведет активную миссионерскую деятельность с просветительскими программами, рассказывающими об истории нашего пения, о традициях, о душевном мире русского и других славянских народов. Ну и, конечно же, открывает для слушателя забытые или новые страницы нашего великого русского певческого искусства.
Георгий, а как получилось так, что хор стал совмещать и концертную деятельность, и участие в богослужениях? С каких пор это состоялось? И как вы рассматриваете, например, прихожан в храме или собравшихся в концертном зале людей? Вот как вы можете отметить различие реакции или схожесть в чем-то? И ваши ощущения от выступления на сцене и от пения за богослужением?
Концертная деятельность для церковного хора не противоречащий его деятельности факт или фактор. Дело в том, что всякая творческая единица развивается тогда, когда она имеет больше такой коллективной работы, совместной работы. Тогда появляются и новые мысли, новые проекты. И участники коллектива имеют постоянную практику. Чем больше практики, тем выше уровень коллектива. Сидеть на репетиционном процессе можно, как показала тоже практика, мировая практика. Но, тем не менее, когда ты не выносишь это за рамки своих репетиций, получается, что ты сгораешь внутри, то есть перегораешь. Некуда выносить, и никто не оценивает твое творчество. А вот если публика, особенно русская публика, которая сейчас уже настолько воспитана, что воспринимают совершенно точно, что достойно, а что нет. Вот на русской публике получить какое-то признание, это очень дорогого стоит, потому что на Западе люди всегда приучены благодарить, даже если ты где-то ошибся или где-то ты дал слабинку, но они приучены с детства, что ты должен поаплодировать обязательно, подойти и сказать добрые слова, но на второй концерт он не придет. А вот у русской публики вызвать вот эту вот реакцию удовлетворения, если не восторга, это весьма тяжело, потому что русские люди, ну, сами по своей природе такие достаточно сдержанные, особенно в северных областях. И когда ты видишь, что у них загораются глаза, хотя бы даже это, хотя бы он, может быть, не аплодирует, но у него в глазах появляется искорка, то это уже здорово. Но я по нашей деятельности начал выявлять вот эту искорку в глазах не с концертных площадок, не из концертных залов, а первоначально при выходе из храма, в котором мы служим, или из храмов, в которых мы поем. Вот когда ты выходишь со службы и видишь прихожан, которые идут с этой искоркой в глазах, ты понимаешь, что богослужение в полноте состоялось. То есть человек идет зажженный, как свечка, с пониманием того, что он услышал. Самое главное. Ведь тексты, которые проходят на богослужение, они должны доходить через уши до сердца. И если человек не понял, о чем, он выходит потухший, потому что он чего-то не дослышал, где-то не понял, где кто читает. Особенно это касается хора. Хор в богослужении – это главное, это голос богослужения. Как у нас наш дорогой отец-наместник, архимандрит Алексей Поликарпов, говорит, что хор – это как колокольный звон, это голос монастыря. Хор – это голос любого храма. И поэтому, когда вы приходите, вы слышите постоянное пение хора, отвечающего на какие-то прошения диакона или отвечающего на молитвословие священнослужителя или просто сопровождающие действия, которые происходят. Это действительно главный участник богослужения. И если хор невнятно поет, тогда прихожанин уходит потухший, он не зажегся, как свеча. Но чаще всего мы видим, с наших богослужений уходят прихожане, удовлетворенные тем, что они услышали. А многие, которые живут далеко, на мой вопрос, почему вы приехали сюда, а не в храм, который построили у вас рядышком, они говорят: вы знаете, а у нас вот богослужения какие-то привычные и более понятные для слуха и для души, потому что, ну вот, вы понятно поете, батюшки понятно произносят свои проповеди, диакона понятно читают Евтинии, апостол и Евангелие. И все понятно. А когда человек понимает, он уходит удовлетворенный и несет вот этот свет зажженный, он несет дальше в мир и передает это другому человеку. И вот эта вот цепочка, она начинается с хора. Хор посылает свой звук в алтарь. В алтаре священнослужители, удовлетворенные звучанием хора, с таким же вдохновением, как хор поет, произносят свои молитвословия. И вся эта волна возвращается обратно на прихожан. Она выливается из алтаря на прихожан, и прихожане, пропитываясь этой энергетикой, дальше вот несут вот это вот благовествование, которое положено им получать в каждой обители и в каждом храме. Поэтому все концертные выступления мы строим именно по богослужебному принципу. Для нас не существует зрительского зала. Мы даже чаще всего гасим свет в зрительском зале для того, чтобы получить некую завесу. И когда мы выходим на сцене, мы творим для Господа и для себя. То есть, как древние раньше наши становились кругом и пели внутрь этого круга, руководимые одним человеком, головщиком. И вот эта вот энергия, как из фонтана вода, выплескивалась за пределы этого круга и распространялась на многие-многие расстояния, на многих-многих людей. Вот это единство, которое создается на сцене между нами, участниками, оно и идет дальше в зрительский зал. Но мы не думаем о том, какая будет отдача зрительского зала, будет она или нет. Нет. Для нас главное – это именно вот та богослужебная практика, которую мы получаем. Мы не видим, какие прихожане, и прихожане нам не аплодируют. Но вот эта душевная отдача, которая идет в храме, она очень сильно нас подпитывает, потому что служба в храме – это дело очень тяжелое. Поэтому между концертной практикой и клиросным пением мы не делаем никаких различий. Но концертная практика помогает нам развиваться, производить на свет все больше и больше интересных программ.
Я, как участник нескольких ваших выступлений, такой скромный, конечно, но подтверждаю целиком и полностью ваши слова, и даже больше того, это не просто взаимосвязь с залом, это, вы знаете, электрическое напряжение, и это именно часть богослужения. Я именно так это чувствую всегда, когда ваш хор выходит на сцену, и действительно слушатели или собравшиеся в зале, они так и ощущают это, как богослужение, как моменты богослужебного действа. Это совершенно непередаваемые чувства. И вот здесь вопрос еще один, близкий, наверное, к этому. А как, собственно говоря, вот вы сказали, вы не отдаете себе отчета, вы не ставите целью, чтобы это звучало именно так. Значит, это все-таки призвание, это какая-то особая ветвь служения, потому что все, что вы сейчас сказали, по идее, должен говорить своим прихожанам или своим священником, настоятель или же руководитель прихода, староста, в конце концов, головщик, да кто угодно, имеющий власть объяснить молящимся или участвующим в богослужении, как оно должно проходить. Пойте Богу разумно. Сейчас часто в таких небольших храмах, особенно в современных, новооткрытых храмах, ты видишь совершенно иную картину. И трудно делать замечания, собственно говоря, никто и не уполномочил на это, но когда молодые диаконы совершенно бессмысленно произносят слова Евтинии или апостола, неярко, невнятно поют хористы, сам священник как-то скороговоркой служит, и создается чувство, что нужно исполнить обряд, а уж как там оно будет, как поймут прихожане. И вот здесь, как мы отмечаем часто в нашей студии, создается некое параллельное богослужение. Прихожане сами живут своей богослужебной жизнью. Они сами приносят свечи, сами их ставят в нужный или ненужный момент. У них свое понимание богослужения, а у служащих свое. А ведь это очень опасная тенденция.
Да, вы знаете, это очень печальная тенденция последнего времени, что действительно служба совершается формально. Но по моему опыту, вот уже 25-летнему опыту руководства хора Данилова монастыря, я прихожу к выводу, что формула, как это грубо, конечно, сказано, но вот эти слова из Писания, когда говорят «возвержена Господу печаль твою, и то и тебя препитает», это очень работает. Это всегда работало, и это будет работать. «Придите ко мне все труждающие и обременения, и я вас упокоиваю». Да, действительно, эти слова, они должны быть, наверное, во главе угла. С одной стороны, с другой стороны, на Господа надейся, но сам не плашай. Да, это уже народная такая вот поговорка. И здесь надо понимать, где ты находишься и что ты делаешь. Я по своим певчим провел такой анализ прихода своих певчих на клирос. К счастью, у меня поют 15-20 лет. То есть вот многие со мной начинали, и вот уже где-то в монастыре я порядка 27 лет, 25 из них руковожу хором. И вот многие тоже где-то лет по 27, некоторые по 20, по 15, по 10, некоторые вот буквально год пришли. И я вот смотрю, приходит человек совершенно светский, который имеет образование, который крещен, который что-то понимает в служении, когда-то где-то какой-то опыт имел, может быть, небольшой. И вот он приходит и рьяно начинает к этому всему присоединяться, прикипать и так далее. И вы знаете, я выясняю для себя, а вот другой человек пришел, который не имел опыта, который не крещенный, может быть, там, или крещенный, но не понимает вообще, давно это было и не понимает вообще, зачем это было сделано и так далее. Ну, такой, в кавычках, атеист, да, как мы называем таких. Ну, то есть, не имеющих к церкви никакого отношения, кроме того, что крестик вроде как носит. И вот вы знаете, вот этот, который рьяно рвется, и который опыт имеет, которого крестили, он понимает, он почему-то отстает в развитии. А этот, второй, который атеист, он постепенно как-то вот к этому идет. Этот ходит на исповедь, причащается. А второй не ходит, он не знает, для чего это надо. А потом вдруг через 5 лет я смотрю, он стоит на исповеди. Я к нему подхожу и говорю: «Все хорошо?» Он говорит: «Да, все хорошо». Смотрю, пошел, причастился. Пришел, я его поздравил. Вот порадовался. Думаю, ага, человек как-то подвинулся. Потом перерыв. Опять смотрю, у него какие-то душевная борьба происходит. Потом опять смотрю, на исповедь пошел. Потом опять причастился. А этот наоборот, все реже, который вроде как причащался, исповедовался. Я понимаю, что каждому человеку, в общем, дано по вере его. Вот человеку неверующему быстрее дается. То есть Господь, он так очень, очень здорово и разумно распределяет усилия и распределяет свою благодать. Быстрее придет к вере не тот фарисей, который все приносил в храм, а тот мытарь, который стоит и просто твердит молитву: «Боже, милостив, будем и грешным». Поэтому, когда у меня раньше возникало возмущение, и я даже это высказывал по поводу того: ну, что же вы не ходите исповедоваться, что вы не причащаетесь, ну, как вы на службе формально стоите и там что-то произносите. Сейчас, когда я слышу невнятное произнесение той или иной ектении там и так далее, я, конечно, к диакону подхожу и говорю по-доброму. Я им говорю: «Батюшка, я говорю, вы знаете, мы вот там немножко опоздали, простите нас, но вот мы не услышали». Я просто не услышал, что надо отвечать хору. Либо «Господи помилуй», либо «подай Господи». Слышу, в следующий раз на службе он активно начинает произносить этот текст. Потом многие декана молодые, например, они смотрят с оглядкой на старых уже протодеканов, архидеканов. И я очень поощряю. То есть я когда вижу, что этот молодой, он начинает как-то немножко копировать. И кто-то говорит: «Ой, ну это же копия». Я говорю: «Не осуждайте его. Он сейчас скопирует, а потом произведет на свет что-то свое. Нас так учили в Институте Гнесиных, ныне Российская Академия Музыки, нас учили. Скопируйте сначала, а потом произведите на свет на основе этой копии что-то свое. Если не произвели, значит, талант зарыли. А если произвели, значит, талант приумножили». Я обычно подхожу к молодому диакону и говорю: «Вот, здорово, отлично. Вот. Единственное, там какой-то совет дам, может быть, по произнесению, по какому-то там, может быть, вокальному моменту. А те, которые декана игнорируют старую школу, это сразу слышно. Вот он выходит, начинает бубнить там какой-то текст. Я обычно подхожу тоже по-доброму и говорю: а не хотели бы вы обратить свой взор в сторону вот этого декана? Или послушать, например, великих наших архи и протодеканов прошлого? И по лицу вижу, либо там поморщится, там что-то не нравится, но я понимаю, что разговаривать дальше бесполезно, и считаю, что Господь управит все. В свое время это придет. Все равно на этого человека капнет Божья благодать. Когда-нибудь. Может быть, попозже. Если он сильно талантливый, то на него попозже. А если вот этот бесталанный, на него пораньше немножко. Милость Господня все равно сойдет. И певчих своих также перестал ругать, потому что понял такую вещь, что да, с меня спросят, как с руководителя хора: почему ты не остановил беззаконие на клиросе? Но опять-таки надо понимать, с какой стороны оно пришло, что было причиной и беззаконие ли это на данный момент. А вдруг ты что-то не дослышал? Например, певчие обсуждали какой-то момент богослужения в этот момент, ну, разговаривали, да, может быть, громко. А ты их резко одернул, и они перестали обсуждать этот момент и сделали через некоторое время ошибку. А чаще всего я выяснил на своем личном опыте, что Господь тут же тебя ставит в такие условия, что ты совершаешь ошибки более тяжелые, нежели совершали эти ошибки твои певчие. И вот когда несколько раз меня вот так вот окунули с головой, я понял, что замечания певчим нужно делать очень аккуратно, а лучше это делать вне богослужения, а лучше это делать по-доброму, подходить как с добрым советом. И тогда эти добрые советы, они обернутся и против тебя, тебе певчие будут подходить с добром, с открытым сердцем и душой, разговаривать с тобою совершенно по-другому. Поэтому вот замечания такие вот, там, одергивать кого-то во время богослужения, ну, нельзя. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю, что именно возвержена Господа печаль твою, и то тебе припитает. Стой и молись за певчих. Тоже практика показала, вот они там что-то делают, они крутятся, они как... Ну, мужской хор – это просто выросшие мальчики, у которых есть свои пристрастия. Это те же дети, ангелов вообще считают детьми непосредственными, и поэтому вот это вот ангельское воинство, которое считается хором, оно ведет себя каждый по-разному, и когда понимаешь, вот просто смотришь, вот они там крутятся что-то, ну, устали, может быть. Ну, скажи про себя – Господи, помилуй, Господи, помоги, или Господи, не ведают, что творят, помилуй. Знаете, управляется, вот к концу богослужения управляется все. Они замолкают, они становятся сосредоточенными, они начинают петь, и ты понимаешь, что все это исходит из тебя. Вот ты помолился, и из твоего душевного мира через твои руки это выходит на них. И без твоих слов, без одергиваний, без ругательств каких-то, вот, грубо сказано. Но это все под какой-то амофор попадает и успокаивается. И ты радуешься, ты уходишь со службы удовлетворенной, что не только помолился Господу о себе грешном, но еще и за певчих какую-то молитву произнес. А это, в общем... очень немаловажный момент и даже основополагающий. Потому что каждый на своем месте, вот наш святейший патриарх, он молится за весь мир, потому что на его плечах лежит непомерный груз совершенно. Но мы ему можем в этом помочь, если каждый в своем подразделении, даже если у него 4 человека на клиросе стоит, он за этих 4 как руководящий элемент, может помолиться. А каждый из них, из этих 4, должен молиться за своего руководителя. И поэтому весь монастырь должен молиться за наместника, наместник молится за патриарха, а патриарх молится за весь мир. Вот такая вот должна быть иерархическая молитва, если можно так сказать. А патриарх молится за нас. И это обратно возвращается к нам такими волнами молитвенными, которые, я считаю, что это основополагающие. У нас. Очень-очень поучительный фильм. Я посмотрел маленькие фильмы по рассказам наших писателей, когда в одном из приходов священник после службы приходит к себе домой и на отдыхе засыпает, ему снится сон, что к нему спускается ангел, поднимает его в небо, показывает ему небесные кущи. А священник его спрашивает, а почему же я не слышу ничего, когда лечу? И ангел говорит, а вот потому, опускает его на землю. Это фильм называется «Притча». Опускает его на землю в его же храм и показывает ему. Вот сначала на клирос. Там хор поет, вроде бы открывают рты, но ничего не слышно. А слышно только от одного певчего. Вот он открывает рот, поет богослужебное песнопение, а слышно его мысли, которые озвучивают, что вот наш регент какой-то такой вот необразованный, или вот как-то, а я бы мог получше. Потом к прихожанке к одной подходит, она, вот мой муж такой нехороший, он гуляет, и так далее, и так далее. Диакону тоже, диакон, вот, жалование маленькое, и так далее. То есть разные мысли людей, они открывают рты, говорят какие-то молитвы, но в результате слышны их какие-то мысли внутренние. И только одна маленькая девочка в конце храма, мой Господи, сделай так, чтобы мой папа, который очень сильно пьет, чтобы он перестал пить и чтобы он вернулся к нам в семью. Вот я его очень люблю». И вот она сидит и молится: «Господи, помилуй». И вот этот один голосок из всего храма долетает на небо. И ангел священнику говорит: «Вот потому ты и не слышишь никаких голосов. Потому что, когда мы совершаем богослужение, мы не о том думаем. Чаще всего наш формализм связан с думами о зарплате, о политике и о взаимоотношениях со своими родственниками, коллегами и так далее. Но ни в коем случае не о взаимоотношениях с Господом. А должны думать именно об этом».
Георгий, все то, что вы сейчас сказали, на самом деле, я думаю, удивит. Во-первых, удивило меня и удивит нашу многочисленную аудиторию, потому что вы сейчас говорили не как регент, а как настоящий пастырь, и пастырь добрый. И я вам очень признателен за эти слова, которые прозвучали от человека, собственно говоря, светского, который, тем не менее, 27 лет участвует в богослужениях, осуществляя деятельность, ну, я бы сказал, близкую к священнической или к предстоятельской, потому что вы руководите хором, вы создаете душу богослужения. Если каждый батюшка вот так не скажет прихожанам, своим священникам, я опять повторяюсь, то ничего не произойдет. Но вот видя ваш такой удивительный, мирный тон и проникаясь им, молитву вашу чувствуя, я думаю, и хористы участвуют с такой самоотдачей в богослужениях, в концертах. Я вижу, как они окружают вас, с какой любовью к вам относятся, как они прислушиваются к вашему голосу, как они смотрят на вашу руку. Все это не бесследно. И вы ответили еще, наверное, многим вопрошающим здесь, которые критиковали, например, великого регента отца Матфея Мармыля. Молодые ребята, 19-летние, учащиеся московских духовных школ, сегодня говорят: «Ну а что отец Матфей? Он кулаком всего достигал». И не имея ни малейшего представления о том, как отец Матфей относился к своим певчим, к служащим, к богослужению. Я только маленький пример приведу. После пасхальной ночи у нас всегда в Троице-Сергиевой лавре по традиции у рати преподобного Сергия в Троицком соборе утром, примерно в 10 часов утра, совершалось первое пасхальное, если можно так сказать, маленькое богослужение. Пропевались несколько пасхальных песнопений из канона. И, собственно говоря, вот так радость Пасхи приходила в первый ее день для всех собравшихся у мощей преподобного Сергия. Я помню, как это начиналось. Сначала ты попадал к мощам, там стояло буквально 2-3 человека, какие-то старушки, которые всегда там поют тропарь преподобному и пасхальные уже песнопения. Появлялось несколько певчих из хора отца Матфея, они занимали места. Экскурсии с удивлением смотрели на молодых ребят или девушек, которые празднично одеты уже входили. И собирался таким образом коллектив, потом входил отец Матфей, пение старушек замолкало, и первые слова молитвы «Христос воскресе из мертвых» этим выдающимся хором, они буквально озаряли всех собравшихся, и через несколько минут храм был полон, этот крошечный Троицкий собор заполнялся битком, потому что люди приходили именно послушать и приобщиться этой пасхальной радости. Она как бы только сейчас здесь начиналась. Это непередаваемое ощущение. И вот после этого судить о манере регента, судить о том человеке, который уже не может ответить за себя, я считаю, особенно тяжело и кощунственно. Но я завидую хору Данилова монастыря, искренне, потому что такой руководитель, как вы, уже с годами буквально прикипел к этому месту и к этому делу. Я думаю, и певчие, и иноки монастыря, и прихожане по достоинству воздают вам должное.
Надо сказать, что мы следуем именно по историческому пути. А место, в котором мы служим, это место замечательное, где хозяином является замечательный, вдохновленный руководитель и политический деятель, святой благоверный князь Даниил Московский, он же и преподобный князь, потому что схиму принял конце своей жизни и монастырь построил. И с него Москва началась, и вот с этой маленькой деревушки, которую он получил в наследство, он сделал Москву тем городом, которым она является сейчас. То есть он заложил основу вот этого огромного мегаполиса. А, как известно, князь Даниил Московский действовал не мечом, но молитвой. Хотя его отец доказал всему миру и показал всему миру силу русского государства, действуя мечом и молитвой. Но его младший сын как раз предпочел молитвенное правило, нежели поднимать руку на своего ближнего. Поэтому никогда ни на кого не поднимал меч, и мы следуем этому принципу. Не кулаком, но молитвой. Ну, а если уж и надо кулаком, то есть за что? Наверное, так. Вот, поэтому, когда мы служим у князя, мы считаем себя его дружиной. Дружины раньше у русских князей пели очень хорошо, и молились очень хорошо, и помогали князю. И не только копьем, луком, мечом владели, но и голосом своим очень были гораздо. А что касается вообще хорового пения, вот вы хорошо сказали, храм быстро заполнялся, чтобы послушать хор. Да, действительно, многие и сейчас, даже молодежь, ходят в храм для того, чтобы услышать хоровое пение. Притом, прежде всего, они услышали, например, хоры в концертных залах. Им захотелось прийти и услышать, как этот хор поет за богослужением. И они приходят в большее удовлетворение именно в храме, когда слышат хор. И потом подходят и говорят: а вот вы знаете, в храме вы звучали лучше, чем на концертной эстраде. Я говорю: и слава Богу, это наше призвание. Прежде всего петь в храме, а потом уже со сцены. Но тем не менее, мы продолжаем нашу миссионерскую просветительскую деятельность. И наше 30-летие, которому посвящен нынешний юбилейный сезон, проходит в юбилейном туре по различным городам России, ближнего и дальнего зарубежья. И нам бы очень хотелось, чтобы слово «хор», которое на наших афишах огромными буквами написано, и там даже иногда не видно, что это Данилов монастырь, а просто хор. Нам бы хотелось, чтобы люди на это слово реагировали, чтобы люди приходили на это слово, и чтобы это слово объединяло всех. Потому что наше общество, как и любое другое, наше русское общество, это хор, это собрание поющих, разумно поющих, славящих своими голосами, своим сердцем, своей душой Господа, объединенных одной идеей – любовью к своей замечательной, потрясающей, необъятной, великой, святой Родине, России, Руси. И чтобы мы, в конце концов, перед Господом предстали неразделенные какими-то идеями, а объединенные одной идеей в слове «хор».
Я искренне поздравляю вас и ваш коллектив, дорогой Георгий, с этой значимой датой. Надеюсь на то, что Господь воздаст вам по вашим трудам, по вашему усердию, и призываю всех отнестись с большим вниманием к этому юбилею, потому что и дата очень славная, и хор уникальный, и регент уж тем более заслуживает особенных слов. А эта молитвенная поддержка, прежде всего, о которой вы говорили сегодня в передаче, как никогда нужна нам всем, потому что и условия сегодня для жизни церкви меняются и могут измениться коренным образом, как изменились у наших братьев на Украине. И время очень и очень сложное, и не хватает нам всем вот этой именно духовности и того яркого, к чему мы так активно повернулись после тысячелетия крещения Руси, после 1988 года. Ну а пожелать я вам хочу, в отличие от слов, которыми напутствовал Николая Сергеевича Георгиевского, нашего регента, один из руководителей исполкома или обкома, партийный деятель, который приходил к хору и говорил: вы уж там потише как-нибудь, не надо так ярко петь за богослужением. Так вот, пойте, громче, ярче, шире. И дай Бог, чтобы это пение всех нас вовлекло в духовную богослужебную жизнь. Надеюсь, что это и произойдет по молитвам новомучеников, святого князя Даниила Московского. И очень хорошо вы сказали про дружину. Именно так мы всегда и представляли дружину князя Даниила, когда вы выходите на сцену или встаете на клирос. Это очень узнаваемая картина. Дай Бог, чтобы это повторялось из года в год на многие-многие лета.
Спасибо за предоставленную возможность побеседовать с вами и с многомиллионной аудиторией. Желаю вам Господней милости и благодати на многое благое лето.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 15 мая в 19 часов в Государственный Кремлевский дворец на юбилейный гала-концерт праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря. В программе «Духовная музыка», «Казачьи песни», «Вальсы», песни из популярных кинофильмов, классическая и современная музыка – лучшее, что было создано за 30 лет существования прославленного коллектива. Во втором отделении выступят друзья хора, звезды российской музыки, театра и кино. Билеты на сайте Кремлевского дворца. Начало концерта 15 мая в 19 часов.